Святині Орловщини.
В студії Ірина Мельникова. Здравствуйте. Этому монастырю уже больше 300 лет. Построенный на месте сгоревшего храма во имя Александрийских чудотворцев Афанасия и Кирилла, он был освящен во имя введения во храм Пресвятой Богородицы. В начале XIX века монастырь становится настоящим украшением орла. Жители вносят в его устроение значительные пожертвования. Он ограждается каменными стенами с башнями. Центром становится Введенская церковь с колокольней. На территории порядка 75 отдельных деревянных домиков – келий для монахинь. Но, простояв здесь без малого 160 лет, в 1843 году монастырь полностью сгорает в страшном пожаре. Восстановить его решают в уединенном месте, на территории вокруг приходской Христорождественской церкви с колокольней. И спустя 5 лет там, на нынешней улице Первой Курской, Введенский монастырь открывается вновь. И нашей проводницей в его историю и современную жизнь сегодня будет монахиня Нектария.
Монастырь располагался там, где сейчас находится типография Труд, в самом начале улицы Ленина, тогда она была Болховской. Это была окраина города, там находились, как по летописям, огороды для сажения капусты. И для женской обители было выбрано это место, именно потому, что оно было достаточно уединенным. До литовского разорения на этом месте находился храм с погостом, то есть кладбищенский храм. Погост – это кладбище. Первоначально хотели там построить в честь Казанской иконы Божией Матери. По каким-то причинам, неизвестным нам сейчас, это не сложилось. И первый храм, который в монастыре был построен, деревянная небольшая церковь, был освящен в честь праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Именно поэтому монастырь получил название Введенской по первой церкви. Память о том, что первоначально на этом месте была церковь Афанасия Кирилла, сохранилась. И поэтому впоследствии, когда в монастыре было построено еще несколько церквей и пределов, было решено в одной из них устроить боковой предел, не основной, в честь Афанасия Кирилла. Впоследствии, когда монастырь был на том месте разорен пожаром, в течение 5 лет сестры ожидали решения своей участи. Им предлагали перейти в другие монастыри и в пределах нашей епархии Орловской, и в другие переселиться, благоустроенные обители. Но они отказывались. Они не желали покидать друг друга, место своих подвигов. По церковной традиции монастырь – это не столько стены, сколько семья спасающихся, духовная семья. И мы можем говорить о том, что это не новый монастырь на новом месте, а это тот же монастырь, поскольку все те же самые сестры, которые были в монастыре до его уничтожения пожаром, перешли на новое место. Это произошло в 1848 году на Курской площади, где до этого проходили хлебные ярмарки и где располагалась Христорождественская церковь. Было решено вновь открыть женский монастырь, и все 200 сестер, которые были в монастыре до пожара, переселились на новое место. За 5 лет, когда им пришлось буквально скитаться по доходным домам и богадельням, из 200 человек только двое согласились переместиться в другие обители. Все остальные остались верны своему монастырю и своей матушке-настоятельнице. Тогда монастырем управляла схиегуменья Серафима. Это была очень известная и почитаемая духовная подвижница и старица, которые обращались за советом и мирские люди, и монахини, и очень почитали за святость ее жития. И когда монастырь на новом месте обустроился, было решено останки матушки Серафимы также перенести на новое место, и спустя 30 лет после ее кончины обрели останки на Троицком городском кладбище, где она упокоилась, и перенесли на новое место монастыря, в церковь, которая была специально для ее останков обустроена здесь, на новом месте. И здесь она упокоилась в особом склепе. Хоть она и не прославлена пока в ликах святых, но мы надеемся, что со временем это произойдет. Мы ее почитаем как свою небесную покровительницу. Получилось так, что с переходом обители на новое место главным храмом стал Христорождественский. Какое-то время после переселения обитель стала называться в документах Христорождественской. Традиционно монастыри называют по их главному храму. И чтобы не потерять историческое название, в Христорождественском храме был устроен предел в честь введения во храм, и монастырь вернул свое имя.
К началу 20 века Введенский монастырь был полностью благоустроен и считался лучшей обителью Орловской епархии. Одна из характерных сторон монашеского бытия того периода – занятие рукоделием, в том числе золотошвейные работы. Обитель в разное время посещали императрица Екатерина II, великая княгиня Елизавета Федоровна Романова с келейницей, инокиней Варварой, святой праведный Иоанн Кронштадтский, и привлекала их чудотворная икона, которую можно увидеть и в наши дни.
В нашей обители находится чудотворная святыня Балакинской иконы Божией Матери. И когда Орел посещали августейшие особы, то к их приезду обычно старались приготовить и Балакинскую икону как главную святыню города. Когда приезжал государь Николай II и его супруга, впоследствии приезжала императрица Александра Федоровна со старшими дочерьми, то Балакинскую икону переносили в кафедральный Петропавловский собор к их прибытию, чтобы они могли приложиться. А когда в город прибыла великая княгиня Елизавета Федоровна, она на тот момент была уже в иноческом чине, и по уставу церковному не могла останавливаться в каких-то мирских домах, ночевать в гостиницах, это не положено, это неправильно. И с местом своего пребывания, это был 1913 год, она избрала нашу обитель. Когда она прибыла, она первым делом приложилась к чудотворной иконе Балакинской Божией Матери, отстояла перед ней богослужение. Она проснулась очень рано, около 4 часов утра, проследовала на раннюю службу, стояла перед Балакинской иконой, молилась, пожертвовала монастырскому храму воздухи, вышитые для совершения литургии. И, вернувшись потом, это были торжества в честь 800-летия просветителя Орловского края Иоанна Кукши. После этого она отправилась на богослужение в кафедральный собор, отстояла эти торжества, вернулась к нам в монастырь, здесь была трапеза, встреча с игуменей, и также изволила сфотографироваться с сестрами нашей обители. Сохранился этот снимок.
Страшнее пожара, охватившего когда-то монастырь, оказалась революция 20 века. Женская обитель была закрыта в 1923 году. Позже здесь разместился завод резинотехнических изделий, а на большей части территории монастыря, в монашеских кельях, сохранившихся до наших дней, до сих пор живут мирские люди.
Насельницы были изгнаны из своих домов келий. Надо сказать, что наш монастырь исторически был своекоштным. То есть сестры жили на свой кошт. Они не получали жалования от казны, за исключением 15 человек. А все остальные, в монастыре было более 600 насельниц, все остальные жили на свои средства или, как сами сестры говорили, жили с иголочки. Что нашили, что напекли просфоры. За счет этого существовали. Соответственно, и кельи в основном были отдельные деревянные домики, которые строились по типовому проекту. Часть из этих кельей, кстати, до сих пор сохранилась. И по свидетельству историков, архитекторов, это, в общем-то, для России редкий очень образец того, что сохранилась уникальная такая жилая типовая монастырская застройка. В большинстве случаев такая застройка утеряна, потому что это деревянные домики, и они быстро приходят, естественно, в негодность. К началу 90-х годов 36, кажется, домиков таких уцелело. Сейчас их уже меньше, потому что часть уничтожена пожарами, там продолжаются сейчас жить мирские люди в этих домиках. А к моменту закрытия более 600 сестер на территории монастыря. И большинство из сестер эти домики покупали на свои средства. И когда их выселили, передав эти домики рабочим железнодорожникам, сначала к ним подселили рабочих, которые вели с ними себя грубо и толкали, там и били, сохранились об этом свидетельства в городском архиве. И поэтому постепенно сестры просто были вынуждены выселиться уже сами. Их приютили у себя местные жители многих, кто-то разошелся по родственникам. Но вплоть до 1937 года в Орле оставалось несколько сотен монахинь. В 1932 последовали массовые аресты. Арестовывали просто за то, что люди сохраняли веру, сохраняли свою монашескую форму, продолжали ходить в храм. Многие были высланы, в частности, последняя наша игуменья, схиигуменья Евгения Тимашева-Беринга была выслана в Алма-Ату. Впоследствии, после отбывания ссылки, она переселилась в Вологду, в Северный край. В 1941 году она скончалась в следственной вологодской тюрьме. Ее осудили на 10 лет лагерей за то, что она продолжала руководить верующими людьми, давать духовные советы. Ей на тот момент было 75 лет. Конечно, никакие 10 лет отбыть лагерей она уже не могла. В своем состоянии она даже по этапу не успела уехать. Она умерла в больнице тюремной. Даже после ее ареста нелегально монастырь в Орле продолжал существовать. Вплоть до 1937 года, когда последовали новые указы советской власти о том, чтобы арестовать уже всех подозрительных, всех инакомыслящих. Более 100 насельниц бывших нашего монастыря было арестовано. И с тех пор уже можно говорить о том, что только отдельные монашествующие оставались в городе, посещали приходские храмы, но монастырь даже и нелегально уже не существовал. Легально он перестал существовать с 1923-го, нелегально он существовал до 1037-го, и после этого, после массовых арестов, можно сказать, что прекратил свое существование.
Возрождение Свято-Введенского Орловского монастыря началось в 1993 году, через 70 лет после его закрытия. Первым был отремонтирован надвратный храм в честь Тихвинской иконы Божьей Матери. В нем стали совершаться регулярные богослужения, а первый постриг в монашество состоялся 27 мая 1995 года. В мантию была пострижена нынешняя настоятельница монастыря, игуменья Олимпиада.
У нас сейчас одетых насельниц, то есть кто имеет право носить монашескую форму, 34 человека. И еще есть несколько женщин, которые пока готовятся и находятся в статусе трудниц. То есть трудница – это, говоря мирским языком, кандидат. Это испытательный срок, скажем так. Он никогда не бывает меньше 3 лет, но бывает, что и более длительный срок. Случайных людей в монастыре, как правило, не остается к тому времени, к окончанию испытательного срока. Монастырская жизнь складывается из труда и молитвы. Монастырские богослужения всегда более продолжительные, чем в приходских храмах. Для сравнения, обычно в приходском храме вечерняя служба длится 1,5–2 часа. У нас вечернее богослужение длится 3-4 часа. Естественно, человек, непривычный к богослужению, будет чувствовать дискомфорт. Не зря же сложилась поговорка, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если вдуматься, это говорит о том, что в каждом монастыре свой устав. Монастыри отличаются. Есть обители, в которых преимущественно только молятся. Закрытые обители в более уединенных местах. А есть монастыри, которые больше ориентированы на социальное служение с детскими приютами или которые несут служение в интернатах для престарелых, несут просветительскую какую-то, ведут деятельность издательскую. То есть в каждом монастыре есть своя специфика. Поэтому всегда любой человек может найти монастырь себе по душе.
А как вообще строится жизнь в монастыре?
Распорядок дня у нас такой. По будням в 5:20 начинается монашеское правило. Это определенная последовательность молитв. Утренние молитвы, а потом полуночница, собственно, монашеская молитва. А монашеское правило – это более закрытое богослужение. Его не ведет священник. В нем участвуют монахини и люди, которые проживают на территории обители. В этот момент ворота закрыты, но кто к нам приехал потрудиться на время, те имеют возможность его посетить. Это время службы, когда мы не отвлекаемся на пришедших, когда мы имеем возможность помолиться сами. В 7:30 храм открывается для прихожан, приходит священник, обычная литургия, как и в любом приходском храме. В этот момент храм открыт для всех желающих. После того, как заканчивается литургия, это около 9:30 утра, сестры расходятся, каждый на свое послушание. Послушанием называется участок работы, который каждому предназначен. Кто-то несет послушание на кухне, кто-то в огороде, на цветнике. У монастыря есть подворье за городом. Там большая, конечно, требуется доля труда, потому что там у нас скотный двор, пасека, молочное хозяйство, там у нас и огороды, ну и также небольшой огородик подсобный есть здесь, на территории монастыря в городе. В 11 у нас общая трапеза. После нее также, в зависимости от того, кто на каком послушании занят, в течение дня обычно 1,5-2 часа у каждого есть возможность отдохнуть, только у каждой сестры это получается в разное время, в зависимости от того, кто на каком фронте, скажем, работает. После богослужения храм нужно убрать, потому что, естественно, храм должен содержаться в благолепии и чистоте. Вокруг храма территорию нужно поддерживать в приличном состоянии. У нас на территории большое количество цветов. Жилые корпуса требуют поддержания в порядке. Все это требует, естественно, заботы и хлопот, хотя и в меньшей степени, чем в миру. То есть, если говорить, что, скажем, у мирских людей рабочий день 8 часов, то мы скажем, что пусть у нас будет 5 или 6 рабочих часов, но и время богослужения отнимет также еще около 6-7 часов.
А еще есть же воскресная школа, да, тоже?
Да, у нас действует воскресная школа. Директором является мантийная монахиня. Ее помощниками в преподавании являются как сестры монастыря, так и приглашенные преподаватели, имеющие опыт и соответствующее образование. У нас сейчас в воскресной школе обучается 36 детей в возрасте от 5 до 15 лет.
Главная святыня храма – Балыкинская икона Божьей Матери. Первое чудо, произошедшее по молитве у этой иконы, зафиксировано в 1858 году. И до сих пор в монастыре записывают чудеса, которые случаются уже в наши дни.
Долгое время это была главная святыня нашего города. Естественно, в каждой церкви старались иметь с нее список. И даже наши монахини, которые до закрытия монастыря, до революционных событий здесь жили, кто имел возможность такой, все старались заказать для себя келейный список. Этих списков сохранилось до нашего времени довольно много. А так вообще в России, конечно, Балыкинская икона менее известна. Первоначальный образ сохранился, он находится до сих пор в Брянской епархии в селе Балыкино, там, где эта икона первоначально прославилась в 1709 году, в момент сражения решающего со шведами в Северной войне. Из глаз Божьей Матери на этом образе истекли слезы. И владелец этой иконы, когда это увидел, он пришел в ужас, в трепет, и он понял, что в своем доме хранить такую святыню он просто недостоин. И мало того, он во сне увидел Божью Матерь, которая повелела ему передать эту икону в приходскую церковь. Так он и поступил, и в селе Балыкино эта икона до сих пор хранится. От нее совершались многочисленные чудеса, и поскольку образ прославился в епархии, которую в тот момент возглавлял митрополит Иоанн Максимович, это известный свидетель нашей церкви, он ныне прославлен в лике святых, он по преданию заказал для себя список с этой иконы, которая в его правлении, в его епархии прославилась чудесами. Перед этим образом он молился, но икона была значительного размера, и когда владыку Иоанна назначили на Тобольскую кафедру в Сибирь, он, естественно, не имел возможности с собой взять все святыни, которые ему бы хотелось. Это длинный путь. И он свои святыни раздавал на благословение. И вот в тот момент Балыкинскую икону, свой келейный список, он передал Орловскому женскому монастырю, который незадолго до того открылся. А первое чудо уже от Орловского вот этого списка – это было исцеление от беснования цыганской девочки. То ли это было беснование, то ли это было психическое заболевание. Но ее матери во сне явилась Пресвятая Богородица и велела пойти в женскую обитель, найти ее образ и отслужить перед этим образом 3 молебна. Женщина пришла в монастырский храм, осмотрела все иконы Божьей Матери и, остановившись перед Балыкинским списком, сказала, что именно этот образ она видела во сне. Молебны были отслужены, а девушка исцелилась. Об этом стало известно. Стали приходить в монастырь другие люди, которые жаждали помощи Божьей Матери. В скорости из одной из подгородных деревень привезли девочку, 12-летнюю отроковицу, которая с рождения не владела ногами. У нее были парализованы обе ноги. К иконе девочку поднесли, а от образа она пошла сама. Если открыть современные справочники об иконах Божьей Матери, то там можно прочесть, что в наше время Орловский список даже более стал известен, чем первообраз, находящийся в селе Балыкино. То есть перед этим образом и в наше время продолжают совершаться чудотворения, вплоть до того, что даже очень было похожее чудо. Не так давно нам написала женщина из Москвы, ее сестра страдала психиатрическим заболеванием, и болезнь прогрессировала, и врачи говорили о том, что нет никакой надежды на то, что ситуация исправится, то есть что болезнь будет только прогрессировать, и состояние будет ухудшаться. А женщина очень переживала о своей сестре, и во сне она увидела образ Божьей Матери и получила от Матери Божией повеление молиться перед этим образом. И когда она проснулась, она очень стала переживать, что она такой иконы никогда в жизни не видела. Она не знает, как называется этот образ, который она увидела во сне. И можно представить ее удивление. Она в тот же день пришла по своим уже делам медицинским в поликлинику и на столе у врача увидела икону, которую она видела во сне. Она схватила эту икону, прочла название на обороте. Она приехала к нам в монастырь, она здесь молилась, она приобрела масло из лампады от этой чудотворной иконы, отослала своей сестре икону, книги, масло. А ее сестра стала помазываться этим маслом, и прогресс этой болезни у нее остановился, и она получила облегчение в своем состоянии, она исцелилась.
Какие еще есть в храме святыни, куда чаще подходят прихожане?
У нас очень большое количество собрано святынь. Матушка Игуменья заботится о такой нашей духовной поддержке. Главная святыня – это Балыкинская икона. И вторая, также главная святыня, нельзя сказать, какая из них более значима, это частица животворящего древа креста Господня. Все мы, православные христиане, себя стараемся осенять как можно чаще крестным знамением. Это наша поддержка, это наша защита. И у нас в храме есть частица того самого древа, на котором распят был Спаситель из Иерусалима. Значимые также святыни в нашем храме, частицы мощей тех святых, которые особо почитаемы, которых все знают в нашей церкви, это святитель Николай Чудотворец, блаженная мать Матрона Московская, святитель Лука Крымский, святитель-хирург, наш современник, воин Ясенецкий. По его книгам до сих пор учатся студенты-хирурги, а он епископ православной церкви. Ему обычно молятся перед какими-то оперативными вмешательствами хирургическими. Также в нашем храме есть икона с мощами другого известного врача, это святой мученик Пантелеймон. Святые благоверные князья Петр и Феврония Муромские, которым молятся о счастье в православном браке. Святитель Игнатий Брянчанинов, это покровитель монашествующих. И большое количество других святых. Все оптинские старцы, чьи мощи на сей момент обретены. Все киево-печерские святые, а это около 80 частиц святых мощей. Святой Олег Брянский, святые мученики, младенцы Вифлеемские, молятся женщины, которые загубили младенцев в чреве своем. Святой мученик Уар, также с мощами ему молятся люди, чьи родственники ушли из жизни, будучи некрещенными. Это большая нам поддержка, конечно.
Для прихожан храм Введенского женского монастыря открыт во время утренних и вечерних богослужений, которые совершаются здесь ежедневно. По средам здесь читают акафист перед Балыкинской иконой Божьей Матери, после чего чудотворную икону поднимают на руки, и под ней можно пройти. И если обратиться к Богородице с искренней верой, нередко случаются настоящие чудеса.
Святыни Орловщины.